Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, председатель Екатеринбургского городского родительского комитета Валерий Шапхатович Ниталиев. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Давно мы с вами не виделись. Уже прошло полтора месяца с начала такой активной работы в новом учебном уже году родительского комитета. Все-таки учебный год – это более такая насыщенная, наверное, деятельность. Да. И направлений очень много. Какое сейчас главное?
Главное направление так и остается. Защита детей от растления, защита детей от насилия, защита детей от разрушающих информационных технологий. Все одно и то же идет. И еще положительные моменты, что сейчас нужно мотивировать детей на здоровый образ жизни, чтобы дети были, занимались спортом, дети занимались там искусствами, музыкой, живописью. То есть они развивались, сформировали такую крепкую, здоровую духовную личность. Такие вопросы, они остались. Что можно сказать по поводу того, что провели мы первую половину 2010 года? Ну, так будем считать, да? Сейчас вот сентябрь, это новолетие начало. Чем закончился полгода прошедшее? Ну, самый такой успешный момент, это то, что вот 8 октября Госдума во втором чтении отклонила проект о ювенальной юстиции. Да? Он только был в первом чтении, во втором чтении, когда его хотели подать в ноябре 2009 года. И с какого момента пошла активность всех общественных и патриотических сил, в том числе и родительских вот наших организаций, по остановлению вот такого западного варианта проекта ювенальной юстиции на российской территории. И это, можно сказать, что удалось, потому что родительские стояния во всех городах, митинги, письма, там миллион писем было отправлено и в президенту, и в юстицию, и в Думу, и в Совет Федерации. То есть вот я читал материалы, комментарии Мизулины, комментарии там еще нескольких депутатов Госдумы, которые продвигали этот проект. То, что население не принимает те методы, те принципы, те правила, те ценности, которые несет в себе ювенальная юстиция. Да? Для нашего народа система, которая тащит ювенальную юстицию, она неприемлема. Вот. И народ это доказал. Потому что мне понравилось, что Мизулина говорит, что ювенальная юстиция – это не только там суды по поводу нарушений, которые делают несовершеннолетние. Это только первый этап там суды, а потом тащится вся система психологов, омбудсменов, социальных работников, охранников, всех, там кормушка огромная. Вот типа мы уже знаем французского, вот Наталья Захарова у нас, да? Она как пример того, что делает с человеком ювенальная юстиция. Все деньги его потрошили, все здоровье забирают. Сидят и куражатся там, и издеваются над человеком. Ты не обнимайся, ты не целуйся, ты, значит, там, если Франция, по-русски не разговаривай. То есть целая система издевательства, да, дальше. И чиновники, которые на этом наживаются. Вот.
Елена Мизулина даже сказала, что это идеология антисемьи.
Разрушение семьи, ну да.
Наталья Захарова же так, по-моему, и не решил никак вопрос, да, по Маше?
Вопрос не решен, но, может, она поедет, вот она настроилась ехать во Францию 12 октября. Посмотрим. У нее, потому что в России был суд на той неделе, вот тоже где-то числа 6 октября был суд, ее восстановили в родительских правах в России. Она была лишена родительских прав же еще, да, к тому прочему. Сейчас ее восстановили в родительских правах. То есть Россия сейчас признает, что лишение родительских прав, которое было под лозунгом «удушающая любовь матери», это незаконно оказалось. Да? Но это тоже такой для нее это большой плюс. Теперь ей надо найти Машу, потому что больше года нету вообще известий. Жива она, здорова, где она находится, нету известий. Но ей сейчас туда ехать, во Францию, опасность есть, потому что вот этот муж ее, Патрик Уари, француз, обвинил ее в том, что она подожгла квартиру ее, его. И вот там она была присуждена к уголовному наказанию. Поэтому опасность есть, если она поедет туда, попасть в лапы вот это французских этой правосистемы, да, потому что у нее не снят у нее срок, потому что она хоть и доказывала, что это все сфабриковано, но пока еще судебное это решение не утвердилось. Но она настроилась ехать. Я не знаю, мы с ней на связи постоянно. Если вот сегодня она, наверное, должна принимать уже окончательное решение, узнаем.
Ну, я знаю, что вы постоянно общаетесь с Натальей Захаровой, и вся информация по ней, по ее ситуации на вашем сайте ее можно узнать, www.egrk.ru. И я еще одну историю прочитала, уже местную историю. Сегодня в нашем эфире уже звучало интервью с Еленой Сахаровой из Алапаевска. Это в комментариях читателей вашего сайта сказано о том, что, может быть, это не в чистом виде ювенальная юстиция, но то, что за шлепок ее приговорили к исправительным работам, это уже такой звоночек, что, может быть, всеобщее ликование по поводу отклонения Госдумы из закона, оно может быть преждевременно, потому что теми или иными путями технологии все равно как-то тащатся.
Да нет, здесь какое может быть ликование, потому что линия вот такого фронта разрушительных сил, которые вот семьи, вот как Мизульна сказала, что проект ювенальная юстиция – это идеология, определенное звено в идеологии по разрушению семьи традиционной. А еще возьмем еще и не будем забывать, что можно даже детализировать православной семьи, потому что им не нужна семья в таком виде, в котором она есть сейчас в России. Им нужен евростандарт, где брак – это контракт, брачный контракт, там сразу же предусматривают, что если будем разводиться, кому, что. Что муж и жена – это партнеры, сексуальные, там деловые партнеры. Ну, и следующий шаг идеальной семьи сейчас европейской. Вот во Франции, в Швейцарии сейчас уже продвигается закон о том, чтобы не называть родителей папа и мама, чтобы это слово уходило из лексикона. Родитель. Все, один из родителей, вот такой формулировкой, потому что там сейчас очень активно внедряется культ семьи гомосексуальной, где два папы, потому что тут непонятно, да, вот два родителя, и там непонятно, кто там, папа, мама, здесь уже ясно, мужчина, женщина, а там тоже семья, тоже два мужчины.
То есть у семью. Ребенка на генетическом уровне вот это произнесение первого слова «мама», его лишают этого права уже с рождения?
Уже Евросоюз к этому идет. К этому. То есть там размывается культ семьи. Вот, да, вот почему Мизульна говорит, что это целая идеология по разрешению института семьи, антисемейной. Конечно, традиционная семья сейчас сохраняется, усиленно держится на славянских вот, как бы, территориях. Это... Там Россия, возьмем Украина, Белоруссия, потом возьмем Югославия, Молдавия. Вот эти, да, возьмем. А вот уже пошли дальше. Швейцария, Голландия, Дания. Идем сюда ближе. Франция. Вот эти страны наиболее активные, которые хотят другой культ семьи. Мэр Германии, там, гомосексуалист, он же открыто поддерживает... русских людей нетрадиционной ориентации, которые как раз продвигают культ вот такой нетрадиционной семьи, где папа и мама, а где могут быть два папы. И даже уже в Нижневартовске весной, еще перед концом учебного года, Медведева Ирина Яковлевна, которая у нас психолог, ездила в школу и говорила, что там уже уроки пытались внедрить, что как хорошо вот два папы. Детям рассказывали в первом классе. Вот, Ваня, у тебя один папа, а вот у Гриши там два папы. И как хорошо. Гриша, один папа привез его на работу, другой забрал. Ему сразу два мороженые покупают там, да?
Валерий Шапкач, ну абсурд какой-то, даже не верится.
Это не абсурд. Это все и продвигается очень усиленно, и все, и очень активно даже при том.
То есть Госдума отклонила, тем не менее расслабляться нельзя?
И не только расслабляться, надо дальше работать, чтобы остальные все звенья остановить.
Но вот. Есть в этой истории Елены Сахаровой из Алапаевска, осужденной за шлепок, вот какая-то часть ювенальных технологий, и она же к вам обратилась, будете чем-то помогать, имеете такую возможность?
Вот этот проект, конкретно ювенальная юстиция с названием, убирается, а идет другая система. Сейчас идет общественный проект «Город без жестокого обращения к детям». ее который поддержал президент Дмитрий Анатольевич Медведев. Но, может быть, там идея сама неплохая о том, чтобы создавать счастливое детство для наших детей, да и даже физические наказания, чтобы не было, да, чтобы сейчас было общение между детьми и родителями в полной гармонии, чтобы в полном послушании. Но это сама по себе идея, ну, я не буду говорить утопичная, но она очень высокая, да. Но на нашей сейчас современной жизни, где чиновники, где работники там социальные, работники опеки попечительства, работники службы по делам несовершеннолетних, они не так все это рассматривают. У нас здесь летом была компания «Малыш», где просто грудничков забирали. Там тоже шум такой поднимался общественными организациями, не только нашими нам помогали с Россией. Остановили, чтобы детей грудничков не забирались. А вот эта тема сейчас дальше продвигается, чтобы шлепок, окрик, наказание за провинности. Вот здесь у них новый мотив издеваться над людьми, вытаскивать из этих людей, точно так же разрушать семью. Вот что произошло с Еленой Сахаровой, да, Салопаевска. У нее ребенку 10 лет. У них уже в семье порядок. Мама идет на работу, он должен пойти в школу. После школы он должен прийти, убраться в доме, там пропылесосить, сделать все дела, да, и сделать уроки. Это уже как бы традиция. Тем более мама одна воспитывает детей. Мама пришла с работы, ребенок просидел за компьютером в играх и не выполнил ни уборку по дому, ни уроки. Ну и она его, конечно, стала спрашивать. А спрашивать, как здесь ребенок, если не выполнил, то, ну, и голос, и поведение матери, ну, как бы, определенное же, да, там строго спросить, почему не сделал, там определенная воспитательная работа идет. Ну, и после этого она его там по голове слегка шлепнула, потому что в семье у них не принято детей бить. Она детей не бьет, да, потому что тем более православная семья. Она работала... На тот момент бегала, там работы свои выполняла общественные, еще в храме работала, в Алапаевском, там по внутри храма работу помогала, чтобы в храме было чисто и красиво. Вот бегала, трудилась, да. И у нее система воспитания не то, что там она берет ремень там или палку и бьет, да, ну просто слегка стукнула. И все, соседка позвонила, там уже специально то, что она бегает в храм, то, что она православная, то, что старается там не пить со своими окружающими, ну, ведет целомудренный образ жизни, а это злит некоторых людей, которые в окружении. Ну, и соседка позвонила бывшему мужу, а он дагестанец, он мусульманин, и еще у него зло много на Елену было, то, что она свою веру держит, и еще крестила своих детей. Вот она ему позвонила, говорит, опять бьет, там ругает. Ну, услышала форточку, что мама разговаривает строго со сыном, да. Позвонила мужу, муж позвонил в милицию. Милиция приехала, забрали ее вместе с сыном, стали выяснять. И вот она, как говорит, что там прошел, в принципе, обман. Милиция говорит, ну, напиши, что ты его слегка шлепнула, и все. Ну, не будем на этом внимание, объяснительное внимание заострять. Ладно, было. Она написала, они тут же... Она взяла, подписала, чтобы не травмировать ребенка, ну и закончить всю процедуру вот такого общения с милицией. А они тут же это заявление развернули по-другому.
То есть Елена была юридически не защищена, сейчас ей нужна защита, потому что дело все равно еще может быть продолжено, потому что отец может попытаться отобрать ребенка. Чем вы можете помочь?
Ей дали 120 часов принудительных работ. Вот она к нам пришла, она уже около месяца три, первый раз она позвонила, вся в плаче, морально уже ослабленная, в панике. Вот. Мы постарались ее и морально поддержать, а вот сейчас мы помогли ей нанять хорошего адвоката, да, который поможет ей правильно выстраивать систему защиты. Но вот мы уже отдали там адвокату залог и финансы, потому что, ну, хороший адвокат не работает бесплатно. И, конечно, бы нам сейчас нужна помощь, потому что мы отдали свои деньги. Собрали сами и отдали. А там не маленькие деньги, потому что вот эту ситуацию ювенальщики, которые как бы сейчас прикрылись тем, что ювенальная система вот в таком виде, в наглом, не толкают ее на площадку, они по-другому, через такие судебные дела мелкие, они начинают все равно свою... ну, как бы вот эту систему нехорошую по разрушению семьи внедрять. Вот. И здесь надо каждый факт останавливать. Но здесь нужны хорошие правозащитники. А хороший правозащитник, он тоже крутится, бегает, ищет деньжат. Да? Ему надо домой семью кормить. А эти все процессы, они и выматывают, потому что там система настроена на то, чтобы искать любой повод, как зацепить традиционную семью и ее выбивать, и вот выбивать этих женщин из колеи. Поэтому деньги, конечно, и сейчас нам будут помогать, потому что еще есть несколько судов. Если в Сухом Лагу там женщину точно так же напрягает система, вот вся вот эта нехорошая. Я не буду говорить, что конкретно там опека, попечительство, да, это все-таки эти структуры созданы, наоборот, для поддержки. Но там сейчас засели люди. Вот эти люди, они очень цепкие, активные, они используют все несовершенство нашего законодательства, чтобы выбивать из колеи нормальных людей. Против них надо противостоять. Вот. Поэтому, если кто-то хочет помогать, значит, нам, то звоните по моему телефону 213-09-38, я скажу, как можно перевести деньги к нам, чтобы мы могли отправлять вот по таким серьезным случаям. А на сайте мы будем уже вывешивать, ну, отчеты. Сейчас ежемесячно будем вот вывешивать отчеты, кто помогает и куда и как эти деньги используются. Что еще хотел сказать? Ну, это, знаете что, Ирина, это одно из, это как бы звенья. Вот линия фронта по разрушению семьи, по развращению наших детей, она большая. Вот, и звено там ювенальной юстиции, звено вот того, чтобы нетрадиционная семья, чтобы мы привыкли к тому, что вот эта вот семья, где два мужчины могут жить между собой или две женщины и еще регистрировать, это вот гомосексуальная система, да? Она тоже очень сейчас активно продвигается, это вторая система. То, что разрушается военно-патриотическое направление, что наши дети сейчас в армии служить, ну, никак не хотят. И вот эти факты, где там дедовщина и где этот, все переворачивается в другом плане, показывает, что армия плохая, что детей в армию отдавать не надо. Все это вот, как бы, такие факты, они смакуются в плохом смысле, да, дети. Теперь наркомания, алкоголь, курение. Вот смотрите, какая, сколько звеньев, какая большая линия фронта идет на нашу молодежь и на традиционную семью. Рекламу вот этот, возвращающийся по городу, да, который не проедешь, такие сейчас, особенно в Екатеринбурге, вот эти массажные салоны, эротические салоны массажные, пропагандируются, ну, через каждый там километр стоят.
Мы разговаривали недавно с Людмилой Карповой, руководителем группы вот по как раз вот противодействию рекламе, и мне хотелось узнать, насколько это эффективно, потому что капля в море, 1-2 счета убрали. Оказалось, нет, это, в общем-то, действенно, когда люди поднимают свой голос против такой рекламы. Более того, Людмила сказала, что иногда и могут угрожать. То есть по всем направлениям, насколько мне известно, если пытаться оказывать противодействие, то можно получить, так сказать, угрозы со стороны лиц, которые, которым противодействуют. То есть деятельность родительского комитета, она действенна, и они тоже это понимают.
Когда мы подходили к этой теме, мы изучили методы работы наши. Главное то, что не получалось у тех патриотов, которые до нас пытались вот убрать, ну, чтобы вот эти образы недостойные, да, непристойные, в рекламе, на улице, практически их чтобы не было, чтобы среда внешняя не разрушала даже вот глаз детей, чтобы вот эта похоть в рекламе, ее поменьше было. До нас тоже люди работали. И я когда смотрел, почему у них не получается, выделили мы сразу несколько элементов. То, что нет системы и постоянства. Мы тогда, когда Людмиле вот поручили это направление, сразу, вот я, она говорит, что надо делать? Я говорю, ты не торопись. Самое главное здесь начать и не бросить. Потому что сначала надо изучить, какие органы ответственны за разрешение этих, какие органы ответственны за то, чтобы не допускать разрушающую эту рекламу, как нужно мотивировать это все, да? Что это недостойно, что это непристойно, что это безнравственно. Это же нужно экспертное заключение. Найти нужно экспертов. Вот больше года это направление у нас активно идет. На сегодняшний день уже выстроена система. Там найти эту рекламку, сфотографировать ее, выслать экспертам, которые мы уже с которыми заключили, ну, там, дружеские соглашения. Это эксперты в основном православные и, ну, нравственно, там, светские, нравственно, которые чистые, которые имеют возможность написать экспертизу, потому что это должен быть человек с высшим образованием, а еще лучше с ученой степенью, чтобы он мог обосновать именно, что вот в этом образе вот такие детали, они вызывают и непристойность, и похоть, и такое похотливое желание. То есть тут должна быть целая система. И после этого мы уже нашли и уже конкретно работаем с органом, который должен останавливать этот процесс. Это антимонопольный комитет. Да? Теперь система уже это запущена, и она работает. Сейчас есть хорошие успехи, потому что уже убрано немало реклам. Я точно не знаю, это Людмила там считается, да, сколько у нее уже удачных вот этих дел, выигранных дел. Но здесь теперь не бросать надо, и в этой системе нужно продолжать работать. А работать как? Это надо фотографировать все эти рекламы внешние, да? Высылать, например, нам на электронную почту. Вот на сайте egrk.ru есть электронная почта и круглосуточный там телефон. Нужно созваниваться, высылать раз. Нам нужны эксперты. Эксперты, которые имеют ученую степень, да, и которым, в принципе, разрешено, которые в этом направлении какие-то свои труды имеют, чтобы можно было на их мнение опираться, что действительно вот эта деталь, она непристойна, нельзя ее выставлять, потому что люди идут, взрослые идут, там, семья идет, и это не надо, чтобы на это смотрели. Здесь помощь нам нужна, потому что вот там их сколько, около 4-5 женщин, там в подвиге они, потому что действительно есть и звонки, которые пытаются их пугать. Но мы Людмиле сразу говорим, если мужчина звонит, то ты его переключай на нас. На наши телефоны переключай, чтобы мы разговаривали. И если, говорю, почувствуешь в разговоре, что какие-то нотки такие пугающие, нам сразу говори. Потому что пойдем и будем с этими людьми разговаривать, потому что есть у нас тоже мужчины, которые этого дела, в принципе, не боятся и имеют уже и опыт, авторитет, особенно вот у нас группа, которая Уральский родительский комитет, которые рейды по тому, чтобы алкоголь не продавался детям до 18 лет. Эти ребята вообще на острие работают же опасности, потому что кто продает алкоголь и водку через киоски, все. Это все люди, которые живут не по нормальным правилам. Там тоже все очень сложно. Каждый такой рейд, это же на киоск или на магазин, определенное пятно, как они считают, потому что у них доходы уменьшаются. Если алкоголь они не продают, у них доходы уменьшаются. Да? Они пытаются помешать нашим парням выполнять свою работу. Ну, а ребята не бросают, и поэтому имеют опыт. Ну, конечно, это дело непростое. Если бы на это направление сейчас не женщину, а мужчин бы, чтобы звонки принимал мужчина, это было бы хорошо. А у нас сейчас мужчины наши, я не хочу осуждать, что на этом направлении никак у нас мужчин, этот, маловато мужчин, да? Мужчины заняты, наверное, более важными делами. Ну, зарабатывают деньги, помогают семье. Это тоже хорошо. Я не думаю, что мужчинам нашим без разницы, что скоро детям пройти-то будет нельзя, чтобы не увидеть это бесстыдство, да? Не хочу я им ничего говорить, но их нету. Они такими делами не занимаются, считают, наверное, на более неопасных каких-то других моментах работать, которых мы не знаем, но я думаю, что это есть.
Я знаю, что вы активно противодействовали квир-фестивалю в Санкт-Петербурге. Квир-фестиваль, если наши радиослушатели не знают, можем пояснить, это собрание нетрадиционных сообществ различного рода,
гомосексуального,
которые,
типа.
Да, которые, значит, под флагом свободы и независимости хотели провести вот такой фестиваль, причем на очень серьезной площадке Союза художников. И когда Екатеринбургский городской родительский комитет подал голос против, я знаю, что вы писали там Матвиенко, по-моему, в Москву писали, Путину, Медведеву, я думала, что ничего у вас, конечно, не получится, потому что это такое вот большое мероприятие, и тонкий голос из Екатеринбурга не будет услышан.
Ну, тонкий голос Екатеринбурга как бы мало услышан был, все равно он был проведен, этот Содомский фестиваль, Содомский, да, был в Санкт-Петербурге проведен, но проведен не в том масштабе, в котором задумывали его организаторы. Они хотели там снять несколько домов культуры, провести парад вот этих содомитов, у них там даже песни хотели там какие-то, ну, музыкальные какие-то конкурсы делать в таких серьезных домах культуры. Активно разворачивать свою вот пошлую идею, что это очень хорошо, что человек раскрепощенный и живет свободно, как хочет. Короче, делай, что хочешь. В грехе это сейчас свобода и демократия. Но это не мы в основном сумели приостановить. Это сумели приостановить несколько женщин из Санкт-Петербурга. Просто им нужен был толчок. Мы написали письмо, отправили его в Думу, президенту, да, действительно, Матвиенко, Лужкову мы тогда писали, чтобы он тоже свое слово высказал. И в Санкт-Петербурге есть группа женщин, я не знаю, как у них, забыл, как у них называется их общественное движение, вот тоже по защите детей. И они подхватили эту, наши письма, и на базе наших писем свои составили. И стали это все везде продвигать. И сумели как бы уменьшить. Как бы я звонил там Алиса Яновская. Я говорю, ну как там? Они говорят, они, конечно, фестивалят, но уже не на тех площадках.
Где-то... Союз художников отказал им своей серьезной вот этой площадке. И
да.
Власти вот высказали такое неприятие тоже свое. Вот
да, фестиваля. Но определенного рода неприятие высказали. То есть сумели остановить. Но это... Направление сейчас самое содомское, да, вот чтобы свобода любви на территории России, это направление сейчас поактивнее даже, чем ювенальная юстиция. Сейчас просто атака идет вот этих содомской информации, что это все хорошо. Это поддерживается очень серьезными людьми на Западе, которые живут нетрадиционно. Вот мэр Берлина, даже вот сейчас по всем нашим СМИ прокатило, что мэр Берлина наконец создал семью со своим партнером. Это ответственный человек. И не только он. С Лондона там есть несколько крупных сенаторов вот их парламента, которые продвигают тоже вот эту поганенькую идею. Да? Содомское вот это направление, оно просто очень сильно активизировалось. И здесь, видите, вот система, которая хочет разрушить нашу традиционную семью, они используют все методы. Вот сейчас ювенально чуть ослабло, но они здесь напряжение поддерживают, методы изменили, они другое направление активизируют, содомское. Содомское направление закиснет, они еще что-нибудь там придумают, увеличивают. Сейчас увеличивается наплыв наркотиков. По Союзу даже там комментарии Всеволода Чаплина, да, что сейчас наркотик уже не нужно завозить. В аптеке сейчас может любой молодой человек купить необходимые лекарства, в которых есть нужный состав, ну, всякие составы, да, сесть у себя на кухне, часик позаниматься и сварить очень сильный наркотик. Вот это направление сейчас активно развивается. Я был в Челябинске, и там как раз вот недавно Ивашов Леонид Григорьевич проводил вот 2 дня назад конференцию «Россия. Центр геополитики 21 века». И там как раз поднимались вопросы того, каким образом сейчас хотят разрушить Россию и на семью, и на патриотические силы. И ищут депутатов таких, которые могли бы патриотические идеи продвигать, как их ловят на чем-нибудь, на деньгах, на что-то, чтобы уменьшить патриотический фон российских людей. Чтобы мы не занимались защитой нравственности. Вот у них сейчас атака идет на целомудрие, вот в основном, если взять, огромная, это просто активнейшая атака идет на целомудрие. Вот можно сказать, что сатана просто в схватке, чтобы разрушить вот православную заповеди, разрушить, чтобы можно было красть, воровать, блудить, чревоугодничать, пить там всякие пиво, вот этим вином увлекаться. В общем, идет именно атака на все заповеди. Не послушаться родителям, это же вот все ювенальное, там, да, это не послушание родителям, заповедь. Вот это нетрадиционная ориентация, это прелюбодействие, это блуд там, да, все, и в извращенном виде. Атака на военные, патриотические ценности, это чтобы дух, ослабить дух, воинский дух ослабить, да, вот, и здесь атака на патриотические ценности. То есть за каждым проектом, вот, который мы сейчас видим внешне, суть другая, ослабить, атака на целомудрие и на дух чистый.
В Челябинске патриотические силы какие-то решения приняли?
Приняли. Они уже сейчас рассматривают вопрос такой, что хороша ли демократическое устройство России, или все-таки уходить на имперскую систему, как была до революции. Система Российской империи, она более серьезно сдерживала вот этот... атаку на традиционные ценности. Потому что царь это был защитник прежде всего веры. Защитник веры. Вот если флаг возьмем, вера, власть и народ. Защищает веру, а потом имеет власть для того, чтобы в государстве устроить так, чтобы традиционные ценности, целомудренные ценности были под защитой. Мирская система империи устраивается таким образом, чтобы на земле не был ад. Ну, как мы говорим, вот сейчас все идет к аду на российской территории. Если содомиты будут загуливать, как хотят, если вот эта реклама всяких этих блуд-салонов, ну, просто и будет идти в открытую. Сейчас в любой книжный магазин, киоск зайти, там картинки просто страшные.
Я вспоминаю песню Антона Галицкого. Там есть такие слова. «Раз в аду демократия, а на небе царство, значит, каждому ясно, при вас будет ад». Это он обращается к демократам. Вот, в общем, такая аналогия, она достаточно основательная.
Сейчас у нас демократия. И как бы нам ни объясняли, я тоже уже не сторонник как бы демократии. Я ее не буду сильно не обсуждать, не... В этом плане что говорить? Я просто не сторонник демократии, потому что под демократией протаскиваются неестественные для духа крепкого ценности. Потому что это свобода любви, уважение прав человека, толерантность к греху. Это все принципы демократии. Это все равно добром когда-то не кончится.
Так это же такая глобальная задача.
Вот они, это, а я и сказал же, там же институт, академия геополитических проблем, геоглобальных проблем. И они тоже рассматривают, что если Россия должна стать центром вот такой, да, традиционных, целомудренных ценностей, вот как у нас тема «Россия – Ноев ковчег человечества», да, Россия – центр целомудренных, таких добрых, традиционных, хороших ценностей, то тогда нужно и государственное устройство должно быть определенное. Не может быть в государстве, где толерантность к греху, это не может быть сильным духом государства, потому что смирился с одним грехом, толерантен. Толерантен что? Это значит, не обращай внимания, если здесь блудят, ты сиди на этой лавочке, здесь будут курить, пиво пить, прям блудить, дети будут играть, ты не сделай замечания, иначе тебе подойдут и по голове надают. Язык твой прикроют, потому что свобода. Демократия есть свобода. Ну ладно, это мы трогать не будем. Там мне только понравилось, что уже серьезные научные была эта конференция проводилась в Южноуральском университете Челябинска. Очень много докторов наук участвуют в этой конференции, участвовало, и они с научной точки зрения доказывали, к как должно быть устроено государство. Очень хорошо разбирали. Мне понравилось то, что именно основание, фундамент российского государства должно быть православная вера, а остальные религии и веры должны, как и жили при Российской империи, очень хорошо, так и будут жить, потому что у нас есть любовь к ближнему. Ты можешь высказать свое мнение, если тебе что-то не нравится, но это должно быть не агрессивно, а с любовью. Поэтому как бы православная религия, православная вера, если будет в основании государственного устройства, то это будет, наверное, более правильно. Но посмотрим, как эта все система будет дальше развиваться. Мне еще там понравилась молодежь, что на этой конференции очень было много докладов сделано молодыми людьми, студентами 5-4 курсов, там, аспирантами, только которые закончили институты. Они очень хорошо с научной точки зрения вот именно сейчас рассматривают вообще всю мировую систему и мировые ценности, где какой порядок, какая демократия, какие имперские там устройства имеют свои плюсы, свои минусы. Они берут прошлое, берут будущее и ищут хорошую модель, молодежь.
То есть у нас есть грамотная патриотическая молодежь?
Есть. В Челябинске я ее увидел. Здесь я ее пока не вижу, мало вижу. Вот на таком уровне. На уровне не клуба православного, а на уровне серьезного института, и на уровне уже студентов, которые могут грамотно обосновать. Там доклад по православным ценностям из Москвы делала девушка, аспирант Московского государственного лингвистического института. Меня он потряс своей глубиной, своего анализа, почему именно должна быть в основе православная вера и православные традиции. И почему, если мы сейчас сумеем сохранить вот такое государство, то есть если мы сделаем на территории России Святую Русь, не российское демократическое государство должно быть на территории России. На территории России должно быть государство под названием Святая Русь. А под нее должно быть устроено государственное устройство, очень непростое. И там складывается, что все-таки должна быть империя. Да? Вот если мы сделаем Святую Русь на территории нашей, то все будет правильно. Вот и под это подводилась очень серьезная основа. Ну вот в конце, что я хотел бы еще сказать. Спасибо радиослушателям, которые услышали нас по тому, что надо помогать дружественным странам, особенно молдаванам, по Гагаузии, вот по книгам. Очень было много звонков и много книг принесли. Около 2000 книг пришло. Вот мы сейчас доканчиваем уже упаковку этого груза и отправляем дальше. Я думаю, что книги мы, наверное, с ними связь будем устанавливать, раз туда надо. Такая литература на русском языке. Так что звоните, мы вам будем говорить, как будете идти дальше. Потом, главное, я бы что хотел сказать, что у нас, значит, 16 октября, это значит, вот в субботу, вот в эту субботу будет общее епархиальное родительское собрание. В 10:30 здесь будет у нас регистрация, в 11:00 начало. До 13:00. Поэтому ждем родителей на собрание. Это будет проходить на Репино, здесь на территории епархии, в духовном центре, на втором этаже в актовом зале. А на третьем этаже в актовом зале. Поэтому всем людям, которые нас слышат и которые участвовали в наших собраниях, можно приходить. Основная тема нашего собрания будет это именно планы на 2010-2011 год учебный. И в основном будем говорить о проекте «Будь здоров». Это соревнование класса свободных от курения. Сейчас мы начинаем активно работу по пропаганде здорового образа жизни и чтобы привить здоровый образ жизни к нашим детям. А здоровый образ жизни заключает в себе не только физическое здоровье, но и нравственное, потому что без нравственного здоровья физического не будет. Поэтому не кури, пиво не пей, наркотик не употребляй, спортом занимайся. Трудись, помогай родителям в труде, вот, да. Ищи здоровые игры, здоровые соревнования, и тогда у тебя будет и здоровое тело, и здоровый дух. Вот в основном у нас сейчас разговор будет идти на это, потому что мы как бы в Екатеринбурге взяли на себя такую смелую инициативу быть координаторами вот этого проекта «Будь здоров», чтобы по всем школам, у нас около 200 школ в Екатеринбурге, чтобы дети не курили ни в школе, ни на территории, ни около школы, ни дома, чтобы дети до 11 класса не знали вообще, что такое табак. Вот нам пока наша задача. Там в институтах, если чтобы они дальше не курили, вообще, чтобы они не курили, это, конечно, хорошо, но мы пока берем хотя бы сейчас в школах, на территории школ, отладить вот этот вот работу этого проекта. Здесь нам нужны сейчас очень много помощников. Во-первых, надо координаторы, родители должны ходить и помогать нам в школах организовывать мероприятия. Поэтому финансы нам здесь вообще не дают. А это очень серьезные там документы нужно готовить, заявки писать, всякие положения о конкурсах разрабатывать. И вот, да. Мы уже сейчас сталкиваемся, что у нас не хватает уже возможностей, чтобы печатать эту литературу, ну, бумагу, чтобы хотя бы даже информационные письма отдавать. Вот здесь кто может нам помогать печатать материалы, кто может помогать нам организовывать связи с директорами школ, с председателями родительских комитетов школ. Нам эти люди очень сильно нужны, потому что самим нам будет очень трудно и медленно выполнять эту работу. А нам все-таки хотелось бы нравственный вот этот щит, нравственный щит для наших детей уже укреплять. И сейчас уже нужно уходить на другую, тормозить вредные, разрушительные процессы. Мы уже более-менее научились. Да, вот показал, ювенальная юстиция показала. Вопросы, как мы садомитов останавливаем, нам показала. Как внешнюю рекламу. Мы уже, в принципе, отрабатываем методы, как надо защищать детей. Теперь нужно внутри социума, защищенной вот этой площадки, нужно другие процессы запускать. Нужно ориентировать мотивацию детей на здоровый образ жизни, чтобы им нравилось. Целомудрие, чтобы нашим детям, целомудренный образ жизни, чтобы нашим детям нравился, чтобы они его полюбили, чтобы они видели, что жизнь вот полностью и физическая, и духовная в неразвращающихся ценностях, да, а наоборот, в чистых. Вот это именно дает счастье для человека. И физическое, и там семейное, и даже и финансовое, потому что Господь сказал, ищи Царствие Небесное, все равно все приложится тебе, да? То есть все будет у человека в достатке. И семья добрая, и детей куча, и кошелек полный, если искать Царствие Небесное. Поэтому нам сейчас нужно, чтобы дети полюбили целомудренный образ жизни. Вот сейчас мы будем этот 2010 и 2011, новолетие вот это, да, которое пришло, значит, мы будем жить под этим лозунгом. Любить целомудренный образ жизни. Еще раз хочу напомнить телефоны, если кто-то хочет помочь, значит, нам, вот Елене Сахаровой и еще некоторым родителям, которые пострадали от ювенальной юстиции, чтобы мы им помогли выстроить грамотную защиту. Звоните по телефону 213-09-38. Точно так мы не прекращали ни на один день. Четверги наши, каждый четверг духовный центр, или второй этаж, или четвертый этаж. Вот, в 19.00 у нас происходит актив родительского собрания, и по субботам у нас происходит тоже собрание, это где мы изучаем, как нам, родителям, сейчас выстраивать внутри себя духовную работу, чтобы суметь защитить наших детей и нашу семью от разрушительных ценностей. Всего доброго. Спасибо за внимание.
Спасибо, Господи, Валерий Шипович.